Поэтому оптимистическое заявление Дайста: «Ну все, ребята, мне дальше в Эль-Рейн-Макт, а вы приехали», здорово меня удивило. К тому же окружающий нас пейзаж был совершенно никудышным доказательством его правоты. Лес оставался таким же густым и непроходимым, никакого замка поблизости не было видно, не было даже какой-нибудь приличной дороги, вид которой свидетельствовал бы о том, что ею часто пользуются пешеходы. Только узкая, едва различимая в сумерках тропинка ответвлялась от большой тропы, по которой ехал наш караван, и терялась в густой, ярко-красной траве. Хехельф тоже довольно растерянно оглядывался по сторонам. «Эта тропинка наша, так что ли?» — недоверчиво спросил он. «Ну да», — энергично кивнул Дайст. «Это самый короткий путь к Альтаону. Не знаю, как вы ходите, а я бы и за день добрался, если бы был налегке». «Нет, если хотите, я могу довести вас до перекрестка с быстрой тропой. Мы будем там дня через три. По тропе вам придется идти всего полдня, но потом надо будет сворачивать на обыкновенную дорогу и еще пару часов топать к воротам замка. По всему выходит, что кучу времени зря потеряете».
«Ты прав», — согласился Хехельф.
«А эта тропинка, она что, прямо к замку нас выведет? Не заблудимся?» «Не заблудитесь», — заверил нас Дайст. «Она приведет вас прямехонько к замковой ограде. А там пройти немного вдоль стены и выйдете к садовой калитке. Там и охраны никакой нет. Во всяком случае, раньше не было. Я сам сколько раз по этой тропе Рандану товары возил».
«Тогда ладно», — кивнул Хехельф и подмигнул мне.
«Все, Ронхул, закончилась лафа. Истосковались, небось, плечи по дорожной сумке. А задница попалится еще больше», — в тон ему проворчал я. «Знаешь, как она классно хлопает при ходьбе?»
«Могу себе представить», — сочувственно хмыкнул Хехельф.
Мы быстренько разобрали свою поклажу. Хехельф бережно усадил за пазуху своих питомцев, слегка подросших и основательно растолстевших во время пути. Дайст обстоятельно проверил, не забыли ли мы чего, и слегка подтолкнул хворостиной бухубатов. «Дескать, пошевеливайтесь, ребята, пора в путь».
«Прощайте, ребята», — кивнул он нам. «Спасибо за курмду, Хехельф Кромкелет. Будете в Бондухе, заходите в пьяного дерьмоеда. Это моя забегаловка. Может быть, и меня самого застанете. Тогда выставлю вам по кружке доброго хомайского вина».
«Учти, я памятливый», — усмехнулся Хехельф.
«Я теперь буду безвылазно сидеть в Бондухе, пока не дождусь твоей дармовой выпивки».
«Прощай, дружище», — сказал я. «Уже мне-то не светила вечеринка в пьяном дерьмоеде. По крайней мере, у меня были совсем другие планы».
«Ты еще не разучился палицей махать?» — бодро спросил меня Хехельф, когда мы остались одни.
«Надеюсь, что нет, а что?»
«Да ничего, просто чует мое сердце. Места здесь самые, что ни на есть, разбойничьи», — вздохнул он. «Нас-то с тобой в этих лесах пока не знают, так что, может, и подраться придется».
«Ну, если придется, значит, подеремся», — равнодушно ответил я. «Еще недавно меня бы здорово напугала подобная перспектива. Местные разбойники хоть и не производили впечатления грозных вояк, но ходили большими группами, по крайней мере, не подвое, это точно. Но в последнее время я чувствовал в себе невероятную силу. Не физическую, а какую-то иную. Она дремала во мне и оставалась только ждать повода применить ее на практике. Самое замечательное, что я ни на секунду не сомневался в своих возможностях. К этому моменту я уже успел основательно подзабыть, что это за штука такая, сомнение. Была бы задница, а приключения на нее всегда найдутся. Если мне когда-нибудь приспичит обзавестись фамильным гербом, я непременно напишу на нем эти слова. Всю ночь мы с Хехельфом бодро шагали вперед по тропинке, едва различимой в свете маленьких разноцветных лун. Все было спокойно, пока не взошло первое солнышко. Мы как раз начинали подыскивать место для отдыха. За дорогу мы окончательно сменили режим, и теперь солнечные лучи навевали на нас сон, как на ночных птиц. И вот тут-то из зарослей появились вооруженные люди в сиреневой одежде, порядком изношенной, но все еще вполне нарядной. Разбойников было немного, я насчитал 5 человек. Среди них имелась одна пышногрудая рыжая дама, один темнокожий человек, на первый взгляд он был очень похож на самого настоящего африканского негра, и один совершенно неописуемый тип, не то цивилизованный дерьмоед, не то просто оживший мертвец. Во всяком случае, у него была сероватая кожа, голова безвольно болталась на болезненно длинной тонкой шее, а глаза оставались полуприкрытыми, даже когда это несчастье попыталось метнуть в нас дротик.